Рит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня в центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла акция памяти жертв Большого террора, приуроченная к 70-летию начала массовых репрессий 1937 года. О правомерности деления политических репрессий на исторические периоды беседуем с Арсением Рогинским, председателем правления правозащитного общества «Мемориал». Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Арсений Борисович. Признаете ли вы градацию террора на большой и малый? Словно говоря.
Добрый вечер. Ну, конечно, террор был всегда, и с первого дня большевистской власти он существовал непрерывно. Но выделение большого террора как чего-то необычайно масштабного и, в общем, особенно страшного, а в народе это называли ежовщиной, сейчас мы говорим это просто... террор 37-38 годов, в общем, правомерно. Потому что если говорить, например, о количестве расстрелянных, то за этот период, вот за эти два года, было расстреляно три четверти, не менее трех четвертей всех тех, кто был приговорен к расстрелу за все годы советской власти. Поэтому говорить о большом терроре, как о периоде этих 14 месяцев с августа 1937 по ноябрь 1938-го, ну, в этом смысле возможно.
А активисты вашего общества, напомню, что Арсений Рогинский, председатель правления правозащитного общества «Мемориал», принимали участие в сегодняшней акции у Соловецкого камня?
Ну, кто-то да, кто-то нет. Дело в том, что эту акцию устраивала одна из организаций жертв репрессий. Их в Москве несколько. Одна из них устраивала эту акцию. Вот такая большая акция, которую устраивает общество «Мемориал», она пройдет не в Москве. Она пройдет 5 августа, в день начала самой страшной, самой массовой операции за всю историю советской власти, в Карелии, в урочище Сандармох под Медвежьегорском, там, где были расстреляны в одночасье 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы ОГПУ. Такой самой страшной тоже тюрьмы. И вот там мы устраиваем такую большую акцию, ну, то, что для нас это акция национального значения. Но сегодня, конечно же, кто-то был.
Писатель-историк Рой Медведев, бывший народный депутат СССР, уточняет датировку большого террора.
Точного дня начала террора нет. Террор не прекращался в течение всей советской власти с 17-го года, потому что советская власть пришла как диктатура пролетариата. И террор против врагов советской власти был провозглашен уже в 1918 году с сентября. Но большой террор мы, историки, датируем январско-февральским пленумом ЦК ВКПБ в 1937 году. Не летом 1937 года. Летом это прошел процесс военных начальников. В июне месяце было принято секретное постановление о введении в стране чрезвычайного положения. Никакие ограничения уже не действовали с июня месяца. По численности арестованных, по бесправию арестованных, по чрезвычайным полномочиям, которые были предоставлены органам НКВД и карательным органам в целом. То есть вот массовый террор, расстрелы по 1000 человек в день, это вот с января-февраля 1937 и до ноября 1938 года.
А как вы считаете, когда была утрачена линия, тот курс, который был взят 20-м съездом партии?
Это вы к кому обращаетесь?
Это вопрос к вам. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Арсений Рогинский, глава правозащитного общества «Мемориал».
Я отвечу, конечно, на это, но прежде всего я уточню, Роя Александровича. Никаких расстрелов по 1000 человек в день с января-февраля не было. Пленум был февральско-мартовский, а массовые расстрелы и массовые аресты начались именно с 5 августа 1937 года. Что касается... массовые, я имею в виду, когда действительно вот было арестовано там около 1,5 миллиона человек за эти месяцы. Значит, что касается, когда была утрачена линия 20-го съезда, ну, слушайте, очень быстро. Она была утрачена, она была утрачена уже в середине 60-х годов, когда совпали две вещи. Первое, возникновение правозащитного движения на базе, так сказать, протеста против арестов Синявского, Даниэля и других. Это была одна сторона. И в эту же минуту начинает захлебываться реабилитация хрущевская, которая из широкого, сравнительно широкого потока 50-х годов превращается постепенно в узенький ручеек, а потом и в отдельные капельки. Так что вот прямо, я бы сказал, с брежневской эпохи, это и с прихода Брежнева, вот потенциал свой 20-й съезд потихонечку, конечно, в несколько лет, ну, исчерпывает. А уж после ввода войск в Чехословакию о каком 20-м съезде вообще можно было говорить?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Арсений Рогинский, представитель правления правозащитного общества «Мемориал». Вспоминаем о жертвах большого террора, поскольку сегодня у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла акция памяти их жертв, приуроченная к 70-летию начала массовых репрессий 1937 года. Елена Боннер, правозащитник, вдова академика Сахарова, навсегда запомнила 1937 год.
Я жила в доме, который носил название «Люкс», коминтерновский дом. Это где теперь гостиница «Центральная». В нашем доме было 500 с чем-то номеров. Я думаю, что незатронутыми в каждом номере семья осталось, может быть, 10 семей. Вообще чудеса жестокости были сверхъестественными. А у меня в семье папу арестовали, маму арестовали, в Ленинграде арестовали маминого брата, который беспартийный, никогда ничем политическим не занимался. Я училась в Ленинграде в классе, нас было 23 человека. У 11 были арестованы родители. Вот такое было поколение войны, ГУЛАГа, расстрела.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о 70-летии начала массовых репрессий 1937 года беседуем с Арсением Рогинским, представителем правления правозащитного общества «Мемориал». Слушаем вопрос от Николая, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня вот таких три кратких вопроса. Во-первых, вот какое количество было все-таки расстреляно за это время, вот за время массовых репрессий? Второе, будет ли когда-нибудь проводиться процесс, как тюрбергский, над фашизмом и над большевиками? Потому что так просто это, обратно, чтобы это ушло, нельзя. Навеки знали о том, что это проклятая власть, которая, кроме крови и горя, больше ничего.
Ну, давайте на этих двух вопросах остановимся. Каковы последние статистические данные о жертвах большого террора? Вопрос Арсению Рогинскому.
Всего за период, ну, от правления Ежова, если так сказать целиком, это с октября 1936 года до ноября 1938 года, это как большой террор в чуть более широком смысле, да, было арестовано приблизительно 1 725 000 человек. Это арестованы прямым образом по политическим мотивам. Кроме них, конечно же, были еще депортированные, например, депортировано было все корейское население Дальнего Востока, ну и разное другое. Но вот 1 725 000 арестованных, это абсолютно твердая цифра. Из числа арестованных за этот период было расстреляно не менее 725 000 человек. Осуждено было примерно 1 440 000, а расстреляно не менее 725 тысяч человек. Это вот что касается цифр. Но это по разным операциям, и как бы тут более сложные можно делать мелкие дефиниции. Что касается процесса, то я с вами совершенно согласен, но речь даже ведь не идет о процессе. Как минимум, надо было бы, чтобы государство дало юридическую оценку прошлому режиму и юридическую оценку этому террору. Эта юридическая оценка не дана. Единственное, что сделано, это извинение в преамбуле закона о реабилитации 91-го года, что очень характерно именно 91-го. Вот в 91-м году извинились власть в преамбуле закона о реабилитации. А юридической оценки в целом всему периоду и всему террору дано не было. И когда мы надеялись, что будет дана эта оценка в ходе суда конституционного по делу КПСС в 92-м году, то очень хорошо помню, как тогдашний, он же нынешний председатель конституционного суда, господин Зорькин, вот буквально откладывал в сторону все эти многочисленные десятки и сотни томов документов о терроре и об ответственности партии за этот террор. И говорил, ну это все кумранские рукописи, мы разбираем вот последние 3 года. И вот это отсутствие юридической оценки не дает нам сейчас возможности, вообще говоря, не дает нам сейчас возможности даже нормально в школах-то преподавать эту эпоху. И рассказывать людям, и объяснять. Ее нету. Каждый говорит, что хочет. Ну да, было плохое время. Плохое время. И не более того.
Член общественной палаты Николай Сванидзе, автор цикла «Исторические хроники», считает мифом легенду о большом терроре.
В 1937 году репрессиям была подвергнута партэлита, партноменклатура. Семьи, дети и сами действовавшие большевики. И поэтому это произвело столь сильное впечатление именно на их потомков, на их детей, на советскую интеллигенцию. И создало некоторый миф о том, что именно 1937 год – это сталинские репрессии. На самом деле, сталинские репрессии – это все годы правления Сталина, несомненно. Но позиция нынешней власти такова. Не нужно трогать и заострять то, что может вбить клин между разными группами населения. Сталин популярен среди миллионов людей. Ну и хрен с ним, пусть они его любят, пусть они в него верят. Но зачем мы их будем раздражать, этих старых в основном людей, в которых молодость прошла при советской власти? Любят, ну и пусть любят.
Ощущаете ли вы некоторую идеализацию и реабилитацию образа Сталина, в частности, на государственном телевидении? Вопрос к Арсению Рогинскому.
Ну, во-первых, я все-таки должен ответить Сванидзе. Это абсолютная мифология, идущая от Хрущева, что 1937 год это запомнился потому, что это репрессии против элиты. Из тысячи, вот из 1 700 000, о которых я говорил, арестованных, членов партии было 100 000. А 1,5 миллиона из этих людей, не менее 1,5 миллионов людей, были абсолютно рядовые рабочие, колхозники, абсолютно рядовые жители нашей страны. Этот вот тот, так сказать, миф, что мы помним 1937-й, потому что это были репрессии против партии. Это так говорил Хрущев. Это была, так сказать, его конструкция. Сталин развязал репрессии против партии. Для того, чтобы, значит, захватить личную, значит, власть и так далее, и так далее. Это не так. Это были репрессии, это была война против собственного народа. Конечно, эта война была и до, и после. И коллективизация была ничуть не менее, в каком-то смысле, и более страшная война. Что касается нынешнего отношения, я думаю, что вот здесь я соглашусь с Николаем Карловичем. Идея власти, в общем, не то чтобы опровергнуть существование вот всего этого страшного того, что было в наше прошлом, а как бы пускай это уйдет куда-то далеко и на задний план. Мы строим новую великую Россию, великую державу. В этой великой державе должны жить счастливые граждане. У счастливых граждан должно быть великое славное прошлое. И вот как-то в эту конструкцию великого славного прошлого, или, как сказал наш президент, не пытайтесь навязать нам чувство вины, говорил он, вроде бы обращаясь к иностранцам, в этом великом и славном прошлом нет места ни для чувства вины, ни, что самое страшное, как мне кажется, для чувства ответственности, И вообще сюда очень плохо монтируются эти страницы. Никто не говорит, что их не было, но в то же время лучше бы про это и не говорить.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
В 17-м году я немножко ремарку скажу и задам один вопрос. В 17-м году пришел к власти левый фашизм в России, и он продолжался до 91-го года. Вот скажите, после 91-го года люди трансформировали одну власть на другую. В 2008 году этот фашистский режим можно будет сбросить легитимным способом?
Ну, сегодня этот митинг не носил политический характер, пришли просто репрессированные, их родственники.
Вы знаете, я бы не стал характеризовать этот режим как фашистский. Мне кажется, что это не точно. Он был злодейский, конечно же, но фашистским я бы точно его не назвал. Что касается того, что можно ли добиться коренных изменений в том, чтобы как бы остатки 37-го года, те, которые существуют сегодня вокруг нас, исчезли, но это в значительной степени зависит от нас с вами, но боюсь, что 2008 годом здесь никак дело не обойдется.
Слушаем вопрос. Да, спасибо. Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот удивительным всего, что в наше время находятся такие политики, которые как бы оправдывают этот террор. Это было хорошо, это было на благо советской страны, и страна была сильная, прочее, 5-10. И вот даже вот памятник Дзержинского, все мы знаем, кто хочет прям вот аж... Прости нас, Феликс, за то, что мы там тебя убрали, но мы тебя восстановим обратно. Я к чему это говорю? К тому, что вот эта вот, как говорится, коммуняцкая зараза, она продолжает, как говорится, жить. И вот замалчиваются цифры. В школах, правда, вот уже как-то и особо не преподают детям, что это было, что это плохо. Чекисты это считается хорошо, как бы. Вот это даже смешно и горько как-то вот.
Ну, примерно об этом мы и говорим. Что никакого покаяния не прозвучало со стороны государства. Сегодня тоже не было официальных лиц на этом митинге у Соловецкого камня. Слушаем мы вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, о чем говорю? О чем я думаю? Ну, когда-то великий Сократ сказал, что человек мира всего. Так вот, по-моему, все это колесо красное, оно прокатилось именно по живым людям и по, возможно, тем, которые стали бы у нас или Толстыми, или Эйнштейнами. Их не стало. Почему я поговорю про такие имена? Потому что это было избирательное. Это не просто слепая была сила. Все-таки уничтожались самые лучшие. И как оценить вот это уничтожение генофонда национального, я даже не знаю. А говорят просто про миллионы. Но это немножко глуповатая даже мера, извините, пожалуйста.
Была какая-нибудь социальная вот градация в числе репрессированных? Или примерно все социальные слои в равной степени
пострадали? Абсолютно захватил и все этнические группы, и все социальные слои. Кого-то было больше, кого-то было меньше. Но мне кажется, что высказывание вот Михаила, которое мы сейчас... услышали, есть совершенно важнейшая мысль о человеке, который мера всего. Вот, понимаете, когда сегодня человек ощущает себя ничтожным перед властью, а он сегодня по-прежнему ощущает себя песчинкой, ничтожной перед властью, где-то он, а где-то там далеко власть, в этом, конечно же, один как бы из важнейших, ну, что ли, сегодняшних, одно из важнейших сегодняшних последствий именно 37-го, потому что ведь атомизация населения, деление всего на отдельные песчинки, ни в коем случае не связано ни в какие коллективы, разобщенность вот это население, разобщенность людей между собой, недоверие людей, это, конечно, была одна из важных задач, которую преследовали те люди, которые устроили нам 37-й год, прежде всего Сталин, конечно.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Ведь большой террор был и во Франции при якобинцах. Но французов, как говорили, Робеспьера остановили, отправили на гильотину. Почему же в России такого не случилось? Не ответите ли мне вы на этот вопрос, если можете, конечно?
Ну, отправили на гильотину Ежова, и Берию, и Ягоду. Только террор не закончился. Слово Арсению Рогинскому.
Да нет, я думаю, что, вы знаете, и масштабы не те, и сопоставления не те. Понимаете, там, где как бы явная идеология там была, и были как бы явные люди, которые как бы могли нести ответственность. Здесь действительно, с одной стороны, стрелочниками было избрано руководство НКВД разных поколений, и оно было действительно вычищено. Это, конечно же, произошло, и Сталин это не раз и неоднократно делал. Но, в принципе, понимаете, государство, которое позиционировало себя с самого начала, что оно есть государство простого народа, государство рабочих и крестьян, государство, в конце концов, промывшее мозги людям настолько, что стало пользоваться и абсолютной всеобщей поддержкой вот этого самого простого народа. Здесь, каким бы то ни было отправлением, кого бы то ни было на гильотину, не обойдешься. Даже Сталина, простите меня, Хрущев не сумел свергнуть с пьедестала. Что уж тут говорить.
Слушаем вопрос Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Вот ваш прогноз, в каком поколении мы все-таки признаем эти репрессии именно на государственном уровне, чтобы государственные мужи, которые возглавляют правительство, президент, будут отдавать дань тем людям, которые погибли от репрессий? И второй момент такой. Не кажется ли вам в том, что в силовых структурах находятся дети, внуки, как бы семейные традиции тех людей, кто не хотят этого, как бы, чтобы это выходило на поверхность?
Это мне вопрос, да?
Да.
Вы знаете, ну, на второй вопрос я бы ответил отрицательно. Мне кажется, что это не вопрос детей и внуков. А вот никто ведь не отрицает. Вот же в чем специфика нашей ситуации. Никто не отрицает. Но для того, чтобы эта память стала общенациональной памятью, для того, чтобы из нее можно было делать какие-то серьезные выводы, для этого надо делать очень много. Для этого надо делать массу практических вещей. Ну, например, понимаете, в нашей стране до сих пор нету главного поставленного властью памятника жертвам репрессий, который, конечно, должен быть поставлен в столице, и который должен быть достоин, там, я не знаю, мемуара, то есть мемориала там, по поводу Холокоста, там, например, в Берлине. Или у нас нету музея истории террора. Этого же тоже нету. Немыслимая вещь. Погибли миллионы и миллионы. Затронуло почти все семьи. А в стране нету настоящего государственного музея. А в наших региональных музеях и в маленьких районных музеях этих материалов кот наплакал.
Напомню, что 70-летие начала массовых репрессий 1937 года вспоминаем вместе с Арсением Рогинским, председателем правления правозащитного общества «Мемориал». На прямой телефонной связи сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В России проходит траурное мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. 70 лет назад началась самая массовая волна террора. От Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начинается крестный ход памяти. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошел митинг памяти жертв политических репрессий. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали около 100 человек. В Новгородской области убит 20-летний солдат. В Дагестане похищен помощник прокурора города Буйнакск. В Багдаде погибли не менее 50 человек, и около 130 были ранены, когда тысячи болельщиков вышли на улицы отметить победу футбольной команды Ирака. Талибы заявили, что убили одного из 23 южнокорейских заложников, поскольку афганские власти не выполнили их требования об освобождении пленных талибов. В Вене встречаются представители контактной группы по Косову, Германии, Великобритании, Италии, России, США и Франции. Болгария списала долг Лиги советских времен. Болгарский премьер-министр назвал это вкладом в Международный фонд помощи ливийским детям, заразившимся ВИЧ-инфекцией. Накануне были освобождены болгарские медики, которых Ливия обвиняла в заражении детей. В Израиль прибыли министры иностранных дел Египта и Иордании, чтобы представить подготовленный арабскими странами план ближневосточного мирного урегулирования. В Иране арестованы несколько человек, обвиняемых в связях с двумя учеными, которые были задержаны в мае. Оба ученых обвиняются в подрывной деятельности. У них двойное гражданство США и Ирана. В Москве умерла звезда советского кинематографа Лидия Смирнова. Ей было 92 года.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что 70-летие начала большого террора, массовых репрессий 1937 года вспоминаем вместе с Арсением Рогинским, председателем правления правозащитного общества «Мемориал». Мы начали говорить об увековечивании памяти жертв массовых репрессий.
Шире, если позволите, да. Эта речь не идет не только об увековечивании. Речь идет о том, чтобы память о терроре стала общенациональной памятью, той памятью, из которой бы люди сделали вывод «никогда больше», которая стала бы как бы точкой отсчета роста нормальной демократической России. Так вот для этого, конечно, не только памятник, не только музеи, и не только то, о чем мы говорили в начале передачи, что вообще базовая вещь, государственная, вообще правовая, юридическая оценка террора, для которой, может быть, надо создавать отдельный суд, а может быть, не надо. Ну и не только это. Например, вспомним наши кладбища, кладбища расстрелянных и кладбища погибших в лагерях. Они же не найдены почти все. Их единицы найдены. Миллионы людей не знают, где похоронены их близкие. Кладбища лагерные заросли давно быльем, закатаны в асфальт. 3/4 мест захоронений, массовых захоронений расстрелянных 1937-1938 годов. С ними происходит то же самое. Все эти места надо найти, и надо, чтобы были памятные знаки. Нужно создать общенациональную книгу памяти жертв. Это вообще первейшая задача. Вот у нас есть книга памяти жертв Великой Отечественной войны. Вся страна над ней работала. Это была огромная государственная программа. А здесь, вы знаете... Ну, в регионах, каких-то активно, в каких-то менее активно. Ну, где какой губернатор, где какой ФСБ, где какая прокуратура, где какая общественность давит. Вот это как-то делается. Но общенационально нет. И сегодня у нас из всего в общей сложности на весь Советский Союз, бывший Советский Союз, известно, ну, не больше там 2,5 миллиона имен жертв. Вот мы сейчас почти все их объединим в едином диске, мемориал объединяет, в котором можно будет их находить. Нужно создать государственную программу памяти. Самое главное – школьные учебники. Тут правильно тронул кто-то вопрос. В школьных учебниках говорится об этом. Говорится по-разному. В хороших говорится правда, но говорится очень отрывочно, очень бессвязно. Человек прочитает и не может понять, и сколько жертв, и почему они были, и для чего все это было нужно, преступно это или неприступно. Вот этого тоже ничего не сделано. Надо заняться топонимикой. Ведь масса улиц у нас названа, и городов у нас названы именами людей, которые были активными проводниками террора. Но нужно хотя бы отменить эти адреса. И наоборот, называть улицы именами жертв террора. Или мемориальные доски. Возьмите, например, в Москву. В Москве нет ни одной мемориальной доски, персонально посвященной жертвам террора. Но есть доска какому-то Тухачевскому. Не будем говорить о том, что Тухачевский сам по себе сложная фигура и так далее, но он действительно был расстрелян. Но ведь на этой доске не сказано, что он был расстрелян. И таких досок есть 50+. Людям, которые на самом деле были расстреляны, там сказано, в этом доме жил маршал такой-то, жил академик такой-то, и все. Ничего этого нет. Мы ходим по нашим городам, с улицы Большевистской перешагивая на улицу Коммунистическую, со Свердлова на Дзержинского, и абсолютно не видим с вами как бы никаких следов прошлого. Их нету. Их нету. Оно стерто. Вот только если мы это прошлое будем с вами поднимать, вот будет сделано все то, о чем я говорил выше, и будет юридическая оценка прошлого, вот отсюда тогда мы можем стартовать, так сказать, к нашей демократии. А пока нету никаких шансов у нас.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», не испытывает озлобления к большому террору.
Среди репрессированных людей тоже были разные люди, потому что мои тетки, бабки, царство небесное, которые прошли лагеря, они вышли оттуда не ненавистниками советской власти. Чем ситуация сегодняшнего дня напоминает ситуацию 1937 года, а есть сходство такого рода. Вот после 1991 года в России сложилась элита, такая, которая абсолютно равнодушна к стране. Поэтому чистки 37-го года – это не палаческий акт Сталина, это не его мизантропия, не его садизм. Это уничтожение элиты, с которой нельзя было приступить к реализации сталинского имперского национального плана. С этого момента стала выстраиваться национальная сталинская империя.
Слушаю вопрос от Нины Николаевны из Подмосковья.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Владимир, мне бы хотелось обратиться к вашему гостю после того, когда услышала ту фразу, которую он произнес, что светлое будущее нашего российского государства, и еще что-то он сказал такое трепетное. Вот вы мне разрешите сказать, что 37-й год – это история, это прошедшее, а будущее – это наши дети. Так вот, те наши правители, которые сейчас стоят у руля, сколько человеческих жизней в душах детей загублено?
Мы пытаемся извлечь уроки из 37-го года, чтобы они никогда не повторились. Слово Арсению Рогинскому. Вот вы слышали заявление Александра Андреевича Проханова. Как вы считаете, можно ли принять такую версию событий 37-го года?
Знаете, это все то же самое. Значит, мне кажется, что это немножко натянуто, как часто бывает у вот людей коммунистической идеологии. Не говоря уж о том, что там про озлобленность людей, выходящих из лагерей и так далее. Мне тоже показалось это все несколько натянутым. Я по-прежнему говорю, 37-й год – это был пик войны Сталина с собственным народом. Элита была в данном случае, конечно же, важной, заметной, особенно для Сталина, частью. Ведь надо помнить, что на 40 тысяч человек приказ, то есть указание о расстреле, перед тем, как эти люди прошли формальный суд военной коллегии, который был только формальной, пятиминутной, там, я не знаю, ничтожной процедурой, подписал лично Сталин вместе с Молотовым и своими ближайшими подручными. Конечно, уничтожение элиты был важный элемент для него 1937 года, но не только он, и сводить к нему ни в коем случае нельзя.
Председатель КПСС Олег Шенин, бывший член Политбюро ЦК КПСС, по-своему трактует тему террора.
Террор начала Антанта. Вся Европа и вообще Запад, и в том числе Соединенные Штаты Америки, они же были категорически против того, чтобы была бы Советская Республика. И они начали террор. Страна практически катилась в пропасть. И большевики взяли власть, которая вообще валялась под ногами. Потому всякие разговоры какие-то о красном терроре, я считаю, это абсолютно надуманный вопрос, который под собой никаких объективных оснований не имеет. Это был ответ на атаку на советское государство, на советскую власть.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемый гость.
Здравствуйте.
Я хочу небольшую реплику, а потом вот, чтобы гость прокомментировал. Вот. Ну вот смотрите, я хочу провести аналогию небольшую. Если, допустим, в 17-м году власти пришли вот это стая быдла безграмотных, жесточайших людоедов, да, то это еще как бы понять можно. То есть они как роботы работали по уничтожению собственного народа. Но что же происходит спустя почти 100 лет? Нам, как говорится, из табакерки подали архитектора, который строит нам парк советского периода.
Слово Арсения Рогинского, опять та же тема.
Связь. Вы знаете, я бы все-таки, как историк, и как я бы здесь бы отнес иначе чуть-чуть к этому периоду. Во-первых, я бы не стал называть тех людей быдлом. Это были разные люди, и представить себе, ну, что они, что их можно назвать таким словом, по-моему, это невозможная вещь. А, конечно же, 37-й нам сегодня откликается. Конечно, сегодня у нас существует привычка к управляемому правосудию. Мы его видим с вами каждодневно. Но как можно построить правовое государство при управляемом правосудии? Ну, никак невозможно. А где источник управляемого правосудия? Источник управляемого правосудия во всей большевистской политике и более всего в 37-м году, в том эпизоде, который я вам уже рассказал. Когда списки людей, которые должны были идти на суд, передавались лично Сталину, Сталин подписывал расстрел или вторая категория, после чего списочки передавались судьям, и судьи уже в соответствии с этими списками за 5 минут штамповали свои решения. Вот эта привычка въелась в наше сознание. Мы не верим, и нам очень трудно поверить в суд. И это отклик 1937 года. Или, например, имитация демократического процесса и демократических процедур. Ведь вспомним, 1937 год – это год, когда в декабре 1936 была принята новая конституция. А в декабре 1937 года состоялись первые выборы. Кстати сказать, вот эта страшнейшая массовая операция должна была по первоначальному замыслу Сталина закончиться прямо ко дню выборов. Она из важных мотивов своих имела вычистить страну, чтобы нам не навредили разные бывшие люди, там, бывшие кулаки или бывшие меньшевики, или бывшие, там, не знаю, старские чиновники, не навредили бы нам к выборам. И вот это, понимаете, имитация демократического процесса, которая была тогда, она была очень важной, потому что все клялись Конституцией, все клялись процедурами. И вы посмотрите на эти дела, где на страницах допросов разве что не видны пятна крови, потому что они аккуратно составлялись, а на некоторых и видны. Но вы увидите в этих же самых делах удивительную вещь. Там каждые 2 месяца прокурор писал постановление о продлении следствия, заполнялись все формальные бумажки. То есть была видимость правосудия, а правосудия не было. Была видимость демократии, а демократии, конечно же, никакой не было. Или еще одна страшно важная вещь, которая тоже в каком-то смысле относится к 1937-му, не могу о ней не сказать. 37-й окончательно уничтожил то, что когда-то называлось общественностью, то есть структурированную общественность. Вот ведь в России 20-х годов, в Советском Союзе 20-х годов, было, в первой половине 20-х, были тысячи и тысячи общественных организаций. Конечно, политическим оппозиционным организациям места уже не было, но были тысячи общественных, неполитических организаций, культурных, научных, вот просто люди объединялись по принципу общей судьбы. Они все были уничтожены к середине 30-х, а в 37-м все их лидеры расстреляны. Эта страна вот тогда показала, как она, как вам сказать, боязливо, со страхом относится ко всякой организованной общественности. То, что мы видим сегодня по отношению к НПО, к неправительственным организациям, к общественным, которых, конечно, никто не расстреливает, никто с ними таких ужасов не водит, но мы видим, как их стремятся поставить под контроль, и я вот под жесткий контроль, и я вижу в этом, конечно же, абсолютно отклик 37-го. И еще одно очень важное. Понимаете, 37-й год, он же весь построен на идее, еще одна из важнейших идей 37-го, важнейшая, может быть, это создание железного занавеса. Это концепция нашей границы, это линия фронта. Все вокруг нас наши враги. Вот концепция врага внешнего, который существует по всему периметру нашего государства, и пятой колонны внутри, которая выполняет заказы этого внешнего врага, это базовая концепция 37-го года. Она проходит почти через все следственные дела. И когда сегодня я вижу с болью, как опять возрождается образ врага, когда врагами становятся вот эти государства вокруг нас, Эстония, Латвия, Литва, боюсь Грузия, боюсь, что скоро Украина, а там и до Средней Азии недалеко, не говорю о более дальних врагах, которые далеко относятся. Я, конечно, не могу не видеть в этом концепции 37-го года, не видеть переклички. И когда снова возникает речь о пятой колонне, она все чаще возникает, и это тоже отклик 37-го года. Поэтому для того, чтобы этого не было, надо все это узнать, понять, пережить, зафиксировать в кинофильмах и учебниках, в музеях и памятниках, понимаете? И тогда только, повторяю, только тогда мы можем начать отстраивать какое-то будущее.
Режиссер Марк Крозовский, художественный руководитель театра «Никитских ворот», полный ровесник 37-го года.
Сегодня о большом терроре, мне кажется, практически не знает никто или почти никто. Никому не выгодно из властей придержащих делать так, чтобы мы узнали правду. Но 37-й год, наверное, отличается прежде всего тем, что в 37-м году, уже после убийства Кирова, сталинская политика уничтожения своего народа, лучших его сынов и дочерей, она проявилась в самой полной мере. Потому что то чудовище, которое возвращено было в России во времена Сталина и, простите, Гитлера, Это чудовище должно быть уничтожено общими усилиями.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Ростова от радиослушателя Игоря.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не кажется ли вам, что о большом терроре надо говорить со времен гражданской войны? Когда три полуманиакальных мутанта, Ленин, проклятый Троцкий и Свердлов, развязали гражданскую войну, и погибло 7 миллионов человек.
Ну да, и о заложниках мы говорили, но просто мы вначале привели датировку, что большой террор это исчисляется, к сожалению, статистикой, по несколько тысяч расстрелянных за день.
Мы сейчас... Можно, да?
Да.
Мы сейчас, конечно, выделили этот период не только потому, что 70 лет, но именно его вот этой статистической составляющей. О терроре, об огромном терроре, да называйте его большим или громадным, надо говорить прямо с 25 октября. Конечно же, этот террор был всегда. Просто никогда единовременно столько людей не брали, никогда единовременно столько людей не пытали. Ведь, понимаете, 37-й год, специфика его была в массовом применении пыток. Почему это отдельный разговор? Вот. Но массовые тотальные пытки. Никогда столько в таком процентном соотношении не расстреливали по отношению к числу арестованных. Ну, конечно, мы с вами имеем страшнейшие годы коллективизации. Когда в 1933 году было арестовано 505 тысяч человек. Это абсолютно сравнимо с цифрами 1937-1938 года. Страшнейшее. Но ведь и осталось в памяти народная коллективизация. Осталось. Должен сказать, что вот мемориал проводит такой конкурс среди школьников, когда школьники занимаются устной историей в разных регионах России, записывают рассказы бабушек, дедушек, соседей, восстанавливают истории семьи и так далее. И мы читаем и охаем. Три события главных в русском 20 веке в национальной, вот этой региональной мелкой памяти. Это, конечно же, война. Это коллективизация, и она твердо как бы на втором месте, ее помнит абсолютно вся страна, несмотря на то, что о ней уж совсем почти не говорит никто. И это большой террор 1937-1938 годов. Вот эти три события, это, конечно же, важные точки в нашей стране. И невозможно строить как бы будущую идентичность россиян, будущее самосознание россиян только на победе. Надо строить это самосознание на цене этой победы.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Арсений, я не знаю, как отчество.
Борис Ильич, да, ваше слово.
Арсений Борисович. Первое, значит, хочу сказать то, что пока у власти находится наше нынешнее руководство, которое все выходцы из СНЭ, начиная от ЧК и кончая НКВД, КГБ, ФСБ, мы не узнаем, потому что все данные хоть находятся в архиве. Имеют гриф совершенно секретно. Это первое. Второе. В наше время такой же практически террор идет. Посмотрите наших внуков, наших детей. Сколько из них умерло, сколько ушло в проституцию, в наркоманию. Это разве не террор?
Недавно вышло постановление, позволившее вновь знакомиться с расстрельными делами. Как вы считаете, вот это позволит как-то восстановить память о большом терроре?
Никакого постановления специально не вышло. Это все абсолютно журналистская, ну, условно говоря, журналистская ошибка. Этот порядок доступа существовал с 91-го года. И этот порядок доступа как был ограниченным, так он и остался ограниченным. С делами персональными людей, то есть архивно-следственными делами, имеют право знакомиться их прямые, или они сами, или их прямые наследники, или кто-то по их доверенности. И больше никто. Пойдите, пожалуйста. И это только речь идет о делах реабилитированных людей. Пойдите и попытайтесь попросить дело, ну, я не знаю, кого угодно, кто там вас интересует. Вот. И вы его не получите. Попросите почитать дело Мандельштама. Попросите почитать дело, не знаю, там, Сергея Павловича Королева, Николая Ивановича Вавилова. Нет, вам не могут его дать, архивно-следственное дело. Так что это, к сожалению, ошибка. Это тогда, в 91-м году, хотели в законе как бы дать преимущество родственникам. Боялись, понимаете, 91-й год. Боялись, что и им-то не дадут ничего. Написали так. Дальше это стали трактовать в абсолютно ограничительном смысле. Вина здесь, между прочим, не ФСБ, а прокуратура, которая сделала такую трактовку и сразу же. Только эта категория лиц. Так что, к сожалению, эти дела для исследователей, для журналистов, они закрыты. А уж не говорю о массе документов внутренней переписки. Конечно, ФСБ идет плановое рассекречивание. И многое рассекречивается. Но это многое, очень многое рассекречивается, но это многое, знаете, кошкины слезы по сравнению с тем, что должно быть рассекречено. Точно так же я могу говорить о рассекречивании документов о терроре в государственных архивах. ФСБ хоть рассекречивает комиссия ФСБ, она, так сказать, немножко более мобильная. А в государственных архивах есть такая государственная специальная комиссия при правительстве, а она вообще почти не собирается. И когда Ельцин в 92-м году издал указ о рассекречивании всех документов, связанных с массовыми репрессиями, то мы полагали, что через год-то все будет осуществлено. Прошло вот с 92-го года сколько лет? Ну вот с 15. С вашего позволения, ВОЗ двинулся, конечно, но в ничтожной степени. Ну, не о чем говорить. Сравнивать нашу ситуацию с ситуацией в странах, во многих странах бывшего Советского Союза, других, не приходится. Не говорю уже о странах посткоммунистических Восточного Блока. Там везде доступ к этим документам разный, но, конечно, везде гораздо более свободный.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», ясно видит следы 1937 года в нашей действительности.
1937 год – это то, что даже самые яростные лакировщики советского прошлого не могут отрицать. Все держалось именно на репрессиях. Имитация демократического процесса, ведь тогда в 1937 году принималась новая замечательная конституция, это тоже оттуда. И здесь мы видим следы той кампании, когда десятки и сотни тысяч человек были осуждены как якобы шпионы. Отсутствие нормального гражданского общества. И здесь мы можем усмотреть результаты большого террора, да и вообще политического террора, на котором держался Советский Союз.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня, если можно, два вопроса к гостю Владимира.
Пожалуйста.
Первый. У Александра Галича есть знаменитая песня, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул. Вот как бы относились к тому, когда те, кто уничтожал таких людей, как Деникин, Капец, философ Ильин, да, теперь ради собственного возвеличивания тревожит прах великих людей, да, вот, и устраивает в помпе здесь это самое, ну, захоронения помпезные, да? Это что, кощунство? Ну, и второй вопрос. У Сталина есть знаменитая фраза, да? Что интеллигенция, это является социально чуждой, да? Для партии, да? А уголовники, это социально близкие. Но когда Путин создает наших и объявляет, что они социально близкие, а все остальные социально чуждые, то чем это, ну, отличается от 1937 года?
Понятно. Вы знаете, я отвечу к вам, прежде всего, на первый вопрос. Вы знаете, по-разному, вот я к этим захоронениям отношусь не просто, но по-разному. Но для меня здесь важнее другое. Вот мы торжественно перезахораниваем прах Деникина, мы торжественно перезахораниваем прах генерала Капеля, например, да? А тысячи и тысячи, между прочим, белых офицеров, которые с оружием в руках сражались против советской власти, они до сих пор не реабилитированы, они не восстановлены в правах, они как бы и остались врагами строя. Это изъян нашего закона. Вот в нем так написано, но вот необходимо просто срочно принимать поправку, потому что иначе у нас тысячи и тысячи людей, несправедливо репрессированных и в годы гражданской войны, и после гражданской войны, там 20-е и 30-е годы, окажутся, ну, в ужасном положении. Они же защищали, как они считали, легитимную власть. Кто монархию, кто временное правительство. Понимаете? Вот. А они, так сказать, закон написан таким образом, что как бы если ты боролся против советской власти с оружием в руках, и это относится к гражданской войне, то к этому, то этот человек реабилитации не подлежит. Вот это, конечно же, надо все пересматривать.
Слушаем Валерия Аркадьевича из Подмосковья.
Спасибо, добрый вечер. У меня отец, когда вернулся из лагеря с Комсомольска на Амуре, а был высокообразованный человек, участник Первой мировой, в плену у немцев был, так сказать. Спросила его, так сказать, за что, чего и как. Да он сказал, да вообще-то все правильно, но я хочу историку задать вопрос. Вы же знаете, что партноменклатура была против сталинской конституции, это правильно? И второе, роль Эйхи, Роберта Ингрича, в этот момент, когда они написали записку о создании троек, и Сталин ничего не мог противопоставить этому. Давайте исторически все-таки мы посмотрим, какая там была внутри борьба, и почему, с какой стати называть эти репрессии именно сталинскими.
Отвечаю вам, что касается роли Эйхи. Эйхи был инициатор создания первой тройки, что доказано просто. Тройки, его тройки были созданы за месяц до создания всех остальных троек. Эйхи лично руководил работой тройки в Западно-Сибирском крае и оказывал решающее влияние на ход террора в Западно-Сибирском крае до того самого момента, пока его не перевели в Москву. Вот вторая половина 1937 года целиком на нем. И поэтому говорить о том, что Эйхи сопротивлялся террору, это миф, миф хрущевской эпохи, в мое юношеское сознание, внесенное стихами Роберта Рождественского о замечательном Эйхи. А на самом деле теперь документы показывают, что все было не так. Да и вообще не было среди ближайшей сталинской элиты, я не знаю, по крайней мере, науке такие вещи неизвестны, кроме некоторых робких возражений Орджоникидзе, который заступался за своих сотрудников по наркомтяжпрому. За своих чуть-чуть позаступался. И то ли жизнь покончила самоубийством, что, скорее всего, то ли убили накануне февральско-мартовского пленума. А на сопротивление никакого не было. Это, к сожалению, миф. Хотя я вырос в идее, я тоже вырос в семье репрессированных, и мама мне все время рассказывала, было сопротивление. Да не было сопротивления. Конечно, инициатор Сталин. Но сопротивления со стороны окружения не было. Наоборот, подхватили и с большим удовольствием несли. В том числе и те, кого потом расстреляли. И Эйхи, и Кассиор, и Чубарь, и Постышев тем более, и другие важные партийные люди.
На этой грустной ноте заканчиваем разговор о 70-летии массовых репрессий 1937 года с Арсением Рогинским, председателем правления правозащитного общества «Мемориал». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Кристина и Кирилл Трухан. Продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы». Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
«Время свободы». Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».